дифирамб.
Ну что ж, начинаем нашу передачу. Напротив меня замечательный артист, да еще и художественный руководитель уже, Евгений Миронов. Здравствуйте, Евгений Витальевич.
Здравствуйте.
Евгений Миронов здесь пришел для того, чтобы поговорить о том, что происходит сегодня в его жизни творческой, поговорить о том, что какие проекты сегодня занимают его душу, сердце, вообще все. И, естественно, ответить на ваши вопросы. Мы разделим нашу встречу на несколько частей. Мы должны сегодня успеть, просто я план изложу всем, поговорить про территорию, раз, поговорить про творческую жизнь театра наций, два. Ну, естественно, рубрика разная должна присутствовать, потому что огромное количество вопросов пришло к Жене от его почитателей, и не секрет, что Евгения Миронова любят. Я думаю, что он тоже в курсе. Вы знаете, что вас любят?
Догадываюсь.
Да, вас любят. Но первая часть у нас будет не о вас. Сегодня так получилось, что сегодня 5 октября, юбилей у замечательной артистки Инны Михайловны Чуриковой. Именно сегодня она отмечает дату, которую стоит отметить. И мне кажется, было бы правильно, если бы мы наш разговор начали бы с этого события.
Знаете, получилось так, что 2 дня назад я, спутав, как всегда, все числа, позвонил Инне Михайловне и говорю: «Инна Михайловна, кое счастье, что я успел, это было без 10-12 ночи, поздравить вас с днем рождения». Я говорю: «Какое счастье, что ты позвонил, потому что через 3 дня, когда у меня будет день рождения, меня не будет в городе, я, может быть, ты не дозвонишься». Так что я ее уже поздравил 2 дня назад. Но сейчас, пользуясь этим случаем, надеюсь, что она слушает любимое свое радио «Эхо Москвы», хочу поздравить Инну Михайловну с тем, что она вообще есть в нашей жизни. Хочу поздравить не ее даже, а нас, потому что без нее не было бы ни такого ни театра, ни такого кино. Такая высокая планка для всех. Я имею в виду не только артистов, а вообще для всех людей. Во всем, в чем она участвует полностью, вот всей душой и сердцем, отдаваясь до конца. Я знаю, что сейчас будет премьера их картины на, по-моему, втором канале.
Да-да-да. «Без вины виноваты».
«Без вины виноваты». Угу. Мне будет очень интересно самому посмотреть, потому что я когда-то хотел сыграть вместе с ней, но вот играл Ваня, и здорово, потому что ты мама и сын, и я, в общем, с нетерпением жду этой картины, и поздравляю еще раз Инну Михайловну, вы сами знаете, как я вас люблю.
Очень смешной был эпизод. Я тут смотрела фильм документальный. По-моему, к прошлому юбилею был сделан он Инны Чуриковой. Там вы рассказали очень смешную историю, как вы подарили ей шоколадного зайца, когда еще были просто простым мальчиком из Саратова, приехали в Москву на спектакль. Ну, а впервые вы с ней встретились вот как с партнером. Это было в кино?
Да.
Вот на «Идиоте».
Да.
Да?
Да.
Это была первая ваша совместная работа? Единственная?
Да, единственная.
Ну и как?
Ой, вы знаете, очень легко. Легко, потому что, ну, как-то мы как-то птичий язык один. И мы очень и понимали друг друга очень. И как я учился одновременно, потому что она ни миллиметра не отдавала без боя. То есть ей нужно было понять каждый миллиметр роли своей. А это был все-таки телевизионный продукт. Быстрее гнали. Я помню, когда Бортко кричал: «Инна Михайловна, вы же гениальная, ну сыграйте быстро и гениально!» На что Инна Михайловна говорила: «Чудо готовится долго и тщательно». И была права, потому что действительно это так.
А вам когда-нибудь говорили, что вы гений?
Нет, писали.
Я, кстати, помню здесь, в этой студии, как-то, это было достаточно давно, когда Фокин выпускал спектакль «Последняя ночь последнего царя», в котором вы тоже были заняты.
С Михаилом Александровичем Ульяновым.
Да, с Ульяновым, с Купченко.
И с Бруевым.
И Ирина Купченко была здесь, в этой студии, и мы с ней, она мне рассказывала нам, как проходит репетиция, это еще было до премьеры, и рассказывала про вас, и потом вдруг остановился и говорит: «Вы знаете, мне надо, кажется, что он гений». И мы прям так замолчали, была такая повисшая такая пауза, и вдруг подумал: боже мой, это что же нужно такое вот потом сделать, после того, как ты услышишь о себе такие слова? Что нужно дальше делать?
Забыть тут же эти слова и делать то, что ты делал до этого.
Делает много Евгений Миронов, и вы заметили, что, вернее, не заметили этого перехода от Жени Миронова к Евгению Витальевичу. Вот для вас он прошел заметно?
Ну, он сейчас резанул у меня, когда меня представили.
Евгений... Я еще до сих... А я просто слышу, как к вам обращаются, Евгений Витальевич.
Да-да-да. Ну, как-то я делаю на эту скидку, думаю, ну, наверное, так нужно. Потому что когда Женя, знаете, кому-то можно сказать Женя, а кто-то Женек, слушай, я понимаю, нет, потому что он не выполнит ту работу, которую ему поручена. Лучше тогда пусть он называет меня Евгений Витальевич, между нами будет дистанция.
Ну, Евгений Витальевич как-то чувствует, что он Евгений Витальевич?
Ой, это
жесткий диктатор, руководитель, вызывает на ковер, отчитывает, выгоняет.
Да вы знаете, если все было так вот, как я и представлял, как вы сейчас сказали, я бы, наверное, этим не занимался, потому что как-то это не мое и не очень это интересно. Вот, или можно роль такую сыграть, потом забыть про это. А тут такой комплекс, букет всевозможных абсолютно каких-то черт, в том числе изменений внутри меня, потому что приходится отвечать за очень многое. За вообще груз ответственности настолько мне незнакомый доселе. Угу. Потому что я отвечал все-таки за роль. Да, я артист, отвечал да, за то, что вот мне интересно. Сейчас я очень много делаю то, что мне неинтересно. Я вынужден это делать. Например, ходить по начальникам или сидеть у кабинетов, понимаете, совсем не лицеприятных даже людей. Uh-huh. И вынужден иногда идти на компромисс. Но я очень мучился где-то, наверное, полгода. Просто был на грани срыва. И после того, как, честно говоря, тогда президент просто сказал, что они дадут деньги на реконструкцию нового театра здания. Угу. И тогда идея наша нового международного театрального центра без своей труппы, не имеющих аналогов в России, самая большая открытая площадка в России, то есть она будет как бы, может быть осуществлена, мне стало легче. Я понял, что я вот это все в себе мучаю ради какой-то цели. Ой, хоть обозначилась цель, тогда было понятно. Но это все равно, это, конечно, даже и стройка, и ведь театр не останавливается, мы же работаем, мы новые проекты, новые на площадках, аренда площадок, собрать артистов, режиссеров. А уж про стройку я вообще не говорю, потому что мне очень страшно, что эти деньги, которые выделены, что они будут потрачены не по назначению. Мало того, я не отдам ни кирпича. Понимаете? Потому что я хочу, чтобы это было построено так, как мы запланировали с Сашей Боровским и с другими ребятами, которые, чтобы это был уровень европейский, такой сейчас, один из лучших. А может, даже еще лучше, чем у них там. Потому что мы придумали одну фишку, одну штуку, которой нет ни одного театра. Эта фишка, как бы, простите, что я таким шленгом, она продиктована тем, что я намучился, играя, например, Гамлета, мы очень долго, или Бориса Годунова, мы редко их играем, потому что нет площадки трансформирующейся. Да, мы арендуем там театр Татьяны Васильевны Дорониной или театр Советской Армии, там выстраиваем стулья, все, и все это 3 дня, это бешеная аренда, и поэтому мы не можем играть. И вот я надеюсь, что если моя мечта сбудется, не я, так хоть кто-то сыграет, понимаете, Гамлета.
Ну, вообще, вот такие вот таланты администратора, он как-то у вас ощущался? Вы его чувствовали?
Нет, никогда, конечно.
А вот деньги считать, следить, чтобы не украли, это же тоже нужно уметь делать. И как?
Ну как, я учусь.
Что вы говорите, поклянись, что ты не украдешь, землю ешь или что?
Нет, к сожалению, во-первых, я собрал и собираю, и проверяю. И это тут тоже отчасти тяжелая вещь, потому что я должен доверять, но проверять. Понимаете, я почти не доверяю никому. По большому счету, у меня есть там самый близкий, на кого я надеюсь, рассчитываю. Но тем не менее, вообще сейчас профессионалов вообще в стране очень мало, вы знаете. В любой. Сейчас не случайно президент говорит о том, что губернаторов, невозможно найти губернаторов, потому что на них не учат. Понимаете, вот сейчас давно уже все не хотят работать. Как такой целый период настал нового поколения, когда все хотят только бабло. И легко, чтобы было. И сразу поехать раньше в Турцию, сейчас чуть-чуть, где там эти вот домики стоят на воде. Я все мечтаю, всю картинку смотрю, думаю, когда-нибудь я доеду до этой картинки.
Вы имеете в виду Венецию?
Нет.
А что это?
Это какой-то остров. Я не знаю, как называется. Богемские острова или какие-то. Я, может, путаю. Но там, вот знаете, там такой деревянный помост, и там домики. И можно прям как бы с домика прыгать в воду. И живешь там, и прыгаешь, и, в общем, горе не знаешь. Это такая у меня мечта каждое утро перед совещанием по строительству.
Боже мой. Ну, давайте так. Давайте мы про территорию теперь поговорим немножечко, потому что это тоже важно. Сейчас фестиваль в самом разгаре. Это тоже детище, в том числе Евгения Миронова. Скажу я нашим слушателям. Это фестиваль современного искусства, который по счету у нас идет.
Третий,
да? Который затеяла вот команда единомышленников и, я бы так сказала, такая поколенческая команда, поскольку там все более-менее люди одного возраста. Там и Кирилл Серебренников, и Женя Миронов, и
Чулпан
Хаматова, Роман Должанский, Теодор Курензис. То есть это вот
Маша Миронова.
Там самое главное, чтобы наши слушатели понимали, потому что все-таки территория — это не для всех фестиваль, скажем сразу. Да. Это такая вот элитная история. Наверное, это правильно. Тут, кстати, был очень интересный вопрос, я просто с него прямо и начну, по поводу территории. Что согласились бы вы, Евгений Миронов, принять участие в тех проектах, которые вы представляете на территории? То есть вопрос с подвохом, что называется.
Очень хороший вопрос. Знаете, почти ни в чем бы не согласился. Мне это интересно чисто как для познания, для расширения своего кругозора. Не в Кастелуччи, не у Надж, понятно, у хореограф там. Это, как вам сказать, это интересно для того, чтобы это можно было совместить, наверное, с нашей какой-то школой психологической. Именно для этого, я думаю, эта цель и вот преследуется. И такое возможно, потому что мы, ну что говорить, давно отстали. То, что сейчас происходит в театре, мне совсем не нравится, в нашем театре. Да? То, что мы ушли как бы давно для услаждения публики, как бы, и театр давно перестал быть, чем он был раньше, он всегда был чем-то большим, чем, знаете, там, попкорн или что-то еще.
Это сфера досуга.
Да, это было какое-то, где можно что-то услышать новое, как там, я не говорю, Любимов или Эфрос, или Товстоногов, что-то понять. Это было необходимость, вот как хлеб какой-то, да. И, знаете, недавно у нас был фестиваль, Театр нации делал, в Пермской области, город Лысьва. Это фестиваль малых театров, малых городов России. Очень интересно. Я туда приехал. Сидят артисты этих театров. Из Прокопьевска, вот из Лысьва, из других. Шахтерский город. Прокопьевск, есть женщина. Я говорю, какой у вас репертуар? Наверняка какой-нибудь коммерческий. Чем привлекать вообще? Зрители ходят в театр, зная о том, как в Москве, значит, какой репертуар. Она говорит, да вы что? Нам шахтеры сказали, мы отработали смену, сейчас придем, и вы нам покажете куни. Один раз они показали, им говорит, нам эти попы не нужны. Нет, нам нужно сейчас серьезно, мы отработали что-нибудь, чтобы мы поняли, что это про меня. Я был, знаете, так потрясен и подумал, что Прокопик спасет все остальное пространство театральной России. Это шутка, но тем не менее. Вот мы отстали. Я был в Берлине. Простите, что я так, потому что развил тему. Закончу ее быстро. И я езжу сейчас специально, уже как вы говорите, руководитель Театра нации, специально, чтобы посмотреть, что творится. Ну, я и так ездил на фестивале, но теперь конкретно изучаю работу театров и театральных центров. И я потрясен, насколько мы отстали. Там вот сейчас в Берлине, например, вот на мой взгляд, время, какое у нас было там 20 лет назад. С одной стороны отстали, а с другой стороны, как бы наоборот. Там время, когда стоят очереди на Уилсона, на трехгрошовую оперу, или на дядю Ваню, спектакль, который совсем, как вы говорите, там, ну, не для всех, это не шоу, а там стоит запись, люди сидят, спят. Я не поверил, думаю, боже мой, насколько нуждаются люди в этом, а залы большие, тысячные, это не экспериментально, не 100 мест. Так вот, фестиваль «Территория» был нами задуман прежде всего для того, чтобы познакомиться, чтобы какая-то волна, что ли, в кровь вот в эту, в нашу, новая влилась. Пусть она не наша, эта кровь. Но, может, какой-то произойдет фокус, я не знаю, потому что, безусловно, оживить наше пространство необходимо давно уже.
А кто приходит в основном? Какая публика ходит на территорию? Студенты?
Знаете, за 3 года, во-первых, студенты не то, что приходят, а мы их привозим сюда в количестве 150-140 человек, а в этом году мы сделали вообще не
из
так.
Других городов?
Ну, из театральных училищ. Из Ярославля, из Нижнего Новгорода, Новосибирска, Иркутска. В этом году мы сделали чуть поиначе. Мы не просто, знаете, насильно курс пригоняется сюда, а сделали анкетирование. То есть тот, кто на самом деле, кому это нужно. Поэтому иногда курс, иногда часть курса. То есть получилось так, что география расширилась, и не только там, из разных городов, из Комсомольска на море приезжают. Вот студенты. А вообще за 3 года изменилось. Знаете, на первый фестиваль приходили бабушки, которые, когда смотрели фестиваль Венгерского театра «Критакор», от которого у меня волосы дыбом вставали, то я думал, меня они сейчас удушат при выходе, забьют кошелками, потому что... Ну, сейчас стали уже ходить зрители, которые понимают,
на что они идут. Да. Это Евгений Миронов. Мы сейчас слушаем новости, потом продолжим наш разговор. Я только не напомнила нашим слушателям телефон 363-36-59. Я надеюсь, что мы успеем несколько звонков принять. И номер, по которому можно смски отправлять, плюс 7-985-970-45-45.
Дифирамб.
Напомню, что сегодня в гостях у нас в прямом эфире Евгений Миронов. Мы пока говорим о фестивале «Территория», хотя Жень занимается массой различных проектов. Я не очень даже понимаю, как его на все хватает. Еще при этом на сцену выходить и чего-то еще играть. Потому что в одно время очень была популярная тема, как можно совместить в себе чиновника и артиста. Я помню, как все время обвиняли Николая Николаевича Губенко, когда он стал министром культуры. Говорили, что вот он теперь, как же он будет играть? И были такие ехидные заметки в прессе, когда он играл Бориса Годунова, что все ждут, когда появится Борис Годунов, а выходит министр культуры. У вас такого нету пока? Не мешает? Не мешает, да.
Да пока как-то я еще не стал, как бы, у меня, знаете, как это, король без королевства. Нет никакого театра, я имею в виду, визуальный театр еще не реконструирован. Все. Я очень, честно вам скажу, боюсь изменений такого рода. Я интересовался у товарищей, у коллег, в том числе у Сан Саныча Калягина или у Олега Павловича Табакова. Мне было интересно, насколько это мешает. И вообще, что делается вообще с артистом после того, как он становится руководителем. И как бы в один голос услышал ответ: нет, только лучше, только лучше. Ну, какие-то у меня сомнения внутри меня есть. Даже дело не в том, что... знаете, как я привык, вот, например, я сейчас репетирую рассказы Шукшина, Херманиса, да, с большим удовольствием. Алвис Херманис, режиссер спектакля, там занята Чулпан Хаматова, Юлия Свежакова, и Юлия Пересильд, еще 5 ребят. И я... Действительно не хватает времени, потому что я не могу... я отключаю от 12 до 6 телефон, потому что я могу заниматься только ролью. Понимаете? Я это очень... А это невозможно для руководителя, потому что в это время, в 2 часа там советы, мне нужно дать точно сказать, как правильно сделать. И я прерываю иногда, так сказать, мне несутся, я говорю, нет, нет, я ничего не могу делать. Я прерываю, и я надеюсь, что там... все-таки как-то ну, успокоиться, и когда будет театр уже построен, будет, может быть, по-другому. Ну, не знаю, по крайней мере, я еще пока.
Надо, чтобы рядом был человек, неважно, там, друг, не знаю, мама, сестра, который скажет тебе одну прекрасную минуту: «Женя, я заметила, началось». Чтобы кто-то заметил. Потому что это невозможно. Вот вы говорите, там, ссылаетесь на Табакова или на Калягина. Мне кажется, что сам человек это никогда не заметит.
Безусловно.
Никогда в жизни. А если напишут про это, то не поверят. Не поверят.
Безусловно.
Мы таких историй тоже знаем массу. Хотя...
Нет, тут ни маму, ни подруга не поможет. Нет. Я могу сказать. Нет, тут и сам себе не поможешь, к сожалению. Тут это большая редкость, когда... есть какой-то человек, которому ты веришь, который... например, я помню, что я играл Гамлета, репетировал, еще не выпустили. И прям летал, и все мне так хорошо казалось, так легко, свободно. И пришел Авангард Николаевич Леонтьев. Замечательный артист, мой как бы друг. А через 2 дня премьера. И он мне говорит: «Женя, ты провалил роль». Я говорю: «Что? Как ты мне можешь говорить про это? Ты что? Ты через 2 дня премьера? Ты как вообще можно такие вещи говорить? Все это...» Он говорит: «Ты вообще не играешь боль. Ты такой легкий, ты такой Гамлет, все, все, все». И он... Я так на него обиделся. Я помню, что мы разругались на ночь. Я имею в виду, что там я ему не звонил на другой день. Я понял, боже мой, если бы его не было... Вот, не было возможности уж тайно мне, как бы, или не проследил, или не до этого ему было. Но дальше я всю роль по этим болевым точкам я разложил, как хребет. Просто я разошел и понял, где эти моменты, где у него раз сразу, он не может спокойно говорить. И это мне дало возможность понять, что там вообще, там нету костей. Он весь, он вибрирующий, этот мой Гамлет. но на все реагирует просто, ну, без всякой кожи. Мне, поэтому вот это редкость, что про то, что вы говорите.
Самое ценное.
Да.
Давайте про Шукшина-то поговорим. Вы же ездили все по науке, как вы поехали в ростки, да, как надо. Потом, когда я впервые услышала, что Альбус Херманис ставит Шукшина, это все невозможно. Это все соединение несоединимого. И Шукшин сегодня в сегодняшней России. Какой-то совершенно для многих забытый советский писатель-певец деревни. Ужасно. Его сегодня интерпретируют совершенно невозможно. Вы бы слышали, как его в школе проходит, Женя. Это, что там про него говорит? Это вообще кошмар какой-то. Какой-то деревенщик такой вот. Из какого-то далекого Советского Союза. И то, что Херманис, который человек совершенно другой культуры, другой страны, вообще иностранец, скажем прямо.
Да.
Как и ребята молодые, которые тоже сегодня для них, не знаю, мне кажется, вот все-таки мы с вами еще там попали в то поколение, для которых Шукшин еще Шукшин. А для тех, которые чуть моложе, это уже вообще непонятно, что это за человек, что он собой олицетворял. Дальше вы рассказываете.
Дальше я рассказываю, что Херманис сразу нам сказал, никаких сапог, лаптей, платков, ничего не будет. Что он к этой работе относится так, что мы современные люди сегодня вот, должны рассказать про тех людей или стать теми людьми, или посмотреть на тех людей, которые вот, или пережить то, что переживали те люди. То есть такое некое отстранение, с одной стороны, оно очень помогает, знаете, как не вляпаться в штамп опять это. Нехорошо, не это, вот как вот это все по деревням, то где это. И это во-первых. Во-вторых, после поездки нашей сростки.
А чья это была инициатива?
По-моему, это была Херманис инициатива.
На родину Шукшина.
На родину Шукшина. Мы неделю там жили. Я вам передать не могу ощущения, потому что нас встречали там как... вот родных людей так встречают. Я помню, так меня встречали в Татищево 5 Саратовской области. Когда как родных. И мы устали очень, потому что мы общались и с... там потрясающий музей, который чтит все, вот каждый волосок, что там упало, там все они сохраняют. Это мало того, он очень живой, там же у них чтения эти, это, угу. Это все живое на самом деле. Во-вторых, с соседями, с какими-то, с родственниками, там есть еще и племянник, есть его одноклассник, однокашник, который не сразу нас впустил, который является прототипом одного из рассказов, который, так сказать, долго. То есть вот нам было ясно абсолютно, про что теперь он писал, когда он говорит, вот пришел Степан и сел, и стал смотреть на свою деревню с Косогора, вот я эту картину теперь очень хорошо вижу. То есть у нас появилась большая сложность. Мы видели этих людей. Мало того, по задумке Херманиса, они будут сзади нас. Там все время будут фотографии каждого рассказа разные, относящиеся к тому или другому рассказу.
То есть вы там специально еще снимали?
Там,
да?
Приехал там был специальный фотограф, который будет, это будет часть декорации. Таким образом, нам не то, что врать нельзя будет, прикидываться, знаете, под этих людей, а вот уже тут там ничего, совесть не позволит, потому что мы с ними как-то прожили вместе.
Ну подождите, все-таки он писал про тех людей, которые были тогда. С тех пор прошло сколько лет?
Ой.
Они вообще меняются?
Да нет, те люди не меняются абсолютно. Просто мы, как вам сказать, подзарядились там как-то... это же настолько... Мы сейчас получаем такое огромное удовольствие от заряда положительного, обаятельного, человеческого, сердечного, чего-то такого, что уже даже неловко даже произносить в эфире. Понимаете? Обычно что-то другое хочется, вот такое, как на фестивале «Территория», с открыв пасть, рот, зубы, все. А тут вдруг наивное. И в этом еще в режиссуре Алвиса это очень важно, потому что он чуть что нас тянет в какую-то вот в милоту, в доброту. Он говорит, что нет, ребят, ищите суть, потому что там, это же доброта, она тоже бывает по-разному. И он очень-очень строго нас, он ничего нам не дает, вот никак вот эти штампы использовать.
Образочки.
Ну, ничего. Он говорит, просто голый артист на голой сцене. И, честно говоря, если это произойдет, это будет, ну, даже для нас, для самих экспериментов.
А что... какие рассказы взяли?
Ой, там много. Там 10 рассказов. Сапожки, Степка, Игнаха приехал. Сейчас жена мужа в Париж провожала.
То есть там, я просто хочу понять, там вы как-то это, какая-то драматургия общая присутствует?
Да, конечно,
безусловно. Вы выбирали?
Ну, как, драматургия даже в том, что мы как бы с Чулпан играем мужа и жену от 30 до 80. Вот так, по рассказам. Идет как бы вся история жизни. Это не значит, что мы играем одних и тех же людей. У нас 10 рассказов, 10 разных образов. Просто абсолютно кардинальных разных. Разных людей. Вот. И также и остальные ребята, которые... Мы просто сейчас такой компанией, что уходить не хочется. Еще мало того, учимся, наверное, на гармошке играть все.
Все-таки будет гармошка.
А как же? И он удивляется. Адвес, он говорит, как это же ваш, ну как, ваша нефть, ваше золото, Шукшин.
Шукшин, безусловно.
Это его никто не знает.
Если он вернет нам Шукшина, это будет вообще...
Ну, памятник поставить.
Памятник поставить, действительно. Потому что мне кажется, что его очень, очень упростили за последние годы. С одной стороны, вообще подзабыли. Потом, с третьей стороны, его, как и Высоцкого, все время кто-то к себе тащит в свои ряды, что называется. Понимаете? Да-да. Это ужасно все противно. Какие-то почвенники, какие-то патриоты в кавычках, какие-нибудь красные, белые, зеленые, куда-то все их притаскивают. Вот наш Высоцкий. Тут про Солженицына, кстати, вот он же тоже тут недавно оказался чуть ли не идеологом Единой России. Это же тоже фантастика. Я думаю, что он, наверное, бы сильно бы удивился, если бы об этом узнал. А здесь, конечно же, много...
Нет, он не был никакой власти.
Нет.
А когда я его спросил, я говорю, а почему вы против власти? А, не то, что против власти, а против партии. Любой. Он говорит, потому что я считаю, что тогда человек теряет свою личность. Потому что тогда он должен подчиняться кому-то, значит, он должен не иметь своих, как бы, своих взглядов собственных, а должен выполнять чью-то чужую волю. На что Наталья Дмитриевна, его супруга, заметила. Но по-другому невозможно в этом мире. Должны же быть партии. Все. Я это ничего не знаю.
Мы, конечно, живем вот по своим внутренним законам, и здесь масса всяких, у каждого свой список благодеяний, свой список искушений и свой список компромиссов. Но вот смотрите, я просто сейчас на вас смотрю, вспоминаю вашего товарища и однокурсника Володю Машкова, который начинал вместе с вами в одно время, был абсолютно такой же вот надеждой русского театра, но потом так сложилась жизнь, что он уехал в Америку и... Конечно, он нас не бросил, он к нам приезжает, он участвует в каких-то проектах, он снимается в наших фильмах. И вот недавно «Ликвидация» совершенно замечательная была с его. Но тем не менее, я просто про что хочу
сейчас
спросить.
Сейчас он снимается, кстати, под Петербургом у,
да,
Алексея
у учителя.
Учителя,
я знаю. Вот он когда приезжает сюда, вот он удивляется чему-то? Вы же наверняка встречаетесь, обсуждаете ситуацию в стране, говорите о том, что сегодня происходит. И приходит ему что-то уже объяснять? Или все-таки он...
Ну, Володя, сейчас такой период, что... Он много читал, это Конфуция.
Ой, какой правильный.
А как? Он вообще там, когда уезжал, на самом деле сейчас он все время здесь, потому что здесь интереснее. Что говорить-то? И уже все ясно и понятно. Но период такой, что он там, знаете, набирал и созерцал. Поэтому сейчас, когда мы с ним встречаемся, он говорит, я только начинаю что-то говорить, он говорит, нет, это неправильно, слушай меня вот как. Я его слушаю, задаю, а еще его бархатистый голос с песочком. Значит, я просто как кролик сижу и думаю, вот человек знает, как надо. А я тут, понимаешь, тут ору на строителей, тут, понимаешь, еще что-нибудь.
Значит, давайте теперь несколько вопросов я вам задам от наших слушателей. Ну, собственно, тут много тем, которые мы уже успели затронуть. Часто ли вам приходится играть в спектаклях и фильмах, которые вам не нравятся? Что вы при этом испытываете? И сюда же вопрос. Евгений, участвуя в коммерческих проектах типа «Охота на пиранью», вы снижаете планку и свою, и российского искусства. Как избежать этого? Где фильмы уровня «Макаров», «Мусульманин»?
Да, вот только что, находясь у вас в студии, до захода в эфир, мне сделали комплимент как раз именно по этой роли «Охота на пиранью». Так что не все так считают, что это снижение планки. На самом деле, я даже обрадоваться не буду. Мне было очень интересно помахаться
это
шашкой
закон жанра,
с Машком.
Да.
Ну, а кто мне еще этот жанр предложил? Меня все время видят то военным, то, понимаете, с бородкой и в шапочке. Что-то такое классического века. Мне захотелось попробовать другой жанр.
Но вот часто ли приходится... играть в то,
никогда,
что мне нравится.
Никогда я не соглашаюсь играть в то, ни за какие деньги. Такого не было ни разу. Даже если это неудачный проект, такое случается. Я как бы ни о чем не жалею, потому что я пошел туда, знаю почему. Мне хотелось что-то такое попробовать такое.
Я в восторге была от вашей работы и вашей, и многих других актеров в саге под названием «Апостол». Но Я не понимаю, это всерьез вы делали, скажите?
А что так? Почему у вас такой вопрос возник?
Но у вас не было никаких сомнений, что...
Сомнений по какому поводу?
По поводу сценария. Там очень много нестыковок. Я скажу вам честно.
Да.
Я знаю автора, одного из авторов сценария.
Олег Антонов.
Да. Я не верю, чтобы он это всерьез все написал. Он над нами издевался.
Вы немножко путаете.
Да?
Да, немножко путаете две вещи.
Так все, серьезно стало?
Нет, дело не в этом. Вы путаете как бы сценарий и
воплощение.
И воплощение, результат. То, как это снималось... У цензурных слов у меня не хватит в эфире. Их невозможно произнести. То, что там поменялось, и в итоге из того, чего это выросло, и все-таки достойно, я считаю. Я не ожидал, что так может достойно, потому что это очень тяжелое, и не дай бог мне такое испытать еще в жизни.
То есть вам там приходилось, насколько я знаю, брать и на себя какие-то функции лидера, режиссера, все это
не хочется
доводить до финала.
Обсуждать не хочется.
Ну, простите,
да,
что я попала
что я
в такую болевую точку.
Я к этому относился абсолютно серьезно, по-другому быть не могло. Это история, как бы это не комикс, ничего, это история.
Хотя я понимаю, почему актер соглашается, захотел это играть. Потому что сыграть вот такие две абсолютно противоположные роли, такое искусство, продемонстрировать искусство перевоплощения в действии, что называется,
да.
У нас таких сценариев нет практически. То, чем обычно славится американское кино, вот то есть говорить о хорошем.
Нету.
У нас этого нет.
Ни сценарий, ни
у нас бери свое лицо и неси его по жизни.
Одной роли. Мало того, он пишет продолжение. «Постал 2», если это будет интересно, я не исключаю возможности.
Режиссёр тогда надо уже...
Где они?
Сейчас, подождите.
Да.
У меня есть вопрос по этому. Уважаемый Евгений, пишет Алексей, где сегодня новые? Евстигнеевы, Папановы, Смоктуновские, Плята, Леоновы, Шукшины, Раневские, Гайдаи. Ну, Бондарчука мы опускаем, у нас Бондарчук есть. Почему сегодня серость правит бал? П.С. К вам это, естественно, не относится.
Да. Я так не думаю. И придите вот на фестиваль к территории, увидите эти лица этих и молодых артистов, которые участвуют в проектах.
Ну, уж сами говорите про общий уровень, если мы говорим про театральный.
Все равно есть
что мы
талантливые люди.
Что мы отстаем.
Ну и что? Ну, есть артисты Фоменко, есть уже Новача.
Артисты есть.
Есть прекрасные, да. Есть и режиссеров, их мало. Есть проблема. Да, угу. Почему возник вообще идея Театра нации как еще и стартовая площадка для молодых? Потому что им некуда идти. Понимаете, они заканчивают, даже не заканчивают, со второго курса театрального училища, даже не в ГИКа, их берут снимать стасерийные сериалы. И все, это крест. Потому что им хочется дачу, машину, жене, Сергии, все ясно, жизнь, солнце светит, как сегодня, понимаете? И все.
А можно без этого прожить?
Я не знаю.
И купить жене Сергия?
Я не знаю. Вот, например, пришел парень, месяц назад, или два, вру, в августе месяце это было, Кирилл Сбитнев из Питера приехал и говорит, можно я вам покажу кусочек работы? И показал кусочек Кафки. Они сделали спектакль. Я так сижу, думаю, боже ты мой, вот за окном солнце светит, а они в черный загородили и показывают замечательный, мы его тут же сказали, мы берем, делаем, и у нас в октябре премьера «Письма к Фелиции» по Кафке, где впервые, на мой взгляд, влюбленный Кафка, не тяжелый, не с проблемами такими животного характера, а влюбленный Кафка. Кирилл Сбитнев, вот новый мальчик. Я думаю, я ему говорю, скажи мне, а зачем ты это? Вот фанатик, вот он не может без этого. Но он один такой, так нельзя. Дальше у нас, как вам сказать, руководители театра начнут, дай бог им здоровье, а заменять вообще некем. Просто остальные профанаторы искусства, которые быстро сляпать, показать, кассу сбить, это катастрофа. На самом деле катастрофа в большом смысле. И если получится, и Бог даст сил, Театр нации будет площадка, то есть будет...
Это мой, представляете, какой позор? Это меня мой телефон.
Мобильный? Это, видимо... Да. Нет, просто я и к тому, что если будет возможность, там можно будет прийти вот человеку и сделать то, что он хочет. Никто его заставлять не будет. Если это будет убедительно, то это рождение новых.
Я понимаю, что случилось. Может быть, просто мотивация изменилась? Вот раньше все-таки в артисты шли не за деньгами уж точно, но не знаю. Вот возьмите, допустим, даже вот ваш выпуск, какой это был год? 89-й, 90-й, да? 90-й. Это же самое жуткое время, если говорить про искусство, про наше, потому что кино исчезало, и вот к началу 90-х оно исчезло совсем. Вы вспомните, что творилось. Это был... Так было тяжело. Я просто вспоминаю, как легко люди расставались с мечтой своей жизни, как уходили пачками из профессии, из актерской, потому что нечего было делать. Когда ты сидишь только в этом театре за 3 копейки, у тебя ничего нет. Кино не снимается, про сериалы даже никто не представить себе не мог, что какие-то вообще сериалы будут сниматься. Телевизионных работ не было никаких, никаких аудиокниг. Это я не вам рассказываю, это людям. Они не очень даже понимают, что это такое. Разница, казалось бы, что там 10 лет прошло, а разница колоссальная. Времена совсем другие. Может быть, и мотивации изменились? Может быть, сегодня за другим идут в профессию?
Нет, я думаю, что мы пережили как раз тяжелый период, и все постепенно, очень-очень медленно, но придет. Ведь все равно есть какие-то, да, имена, вы сами знаете, побеждают на кинофестивалях. Да. Что-то... вот это сейчас структура государственная, которая шла из администрации президента по поводу перераспределения денег в кино, она вызывает у меня некое, так сказать, смущение, потому что становится 6 монстров, да, угу, которые неизвестно, впустят ли в свои ряды тех, кто не окупается. Скажем так, да, только это толкает дальше, мы идем, понимаете? Надо подумать, это очень сложное дело. Ну ладно, сейчас разговор не об этом.
Вот хочу вопрос еще задать, да, продолжая нашу тему. Вопрос тоже, по-моему, очень хороший от нашего слушателя. Сейчас театры, не только ваш, но и вообще большинство репертуарных театров все больше становятся зависимыми от коммерческих структур. На билетах, программках, афишах пишутся те компании, которые помогают материально театру. Без спонсоров, по-моему, не обходится ни одна затратная постановка. Государство не в состоянии или нежелание выделять деньги, а за свой счет постановку профинансировать могут единицы. Как вам кажется, этот процесс позитивный, правильный, или есть в нем определенная степень опасности? И каким образом театр потом перед спонсорами отрабатывает свои деньги?
Вы знаете, смотря что, смотря вообще, что делается. Если это есть... Как вам сказать? Безусловно. Вот мы сейчас делаем Шукшина, да, у нас там, по-моему, 3 или 4 спонсора. Мы практически делаем этот спектакль не на государственные деньги, потому что государственных денег у нас нет. Театр государственный, федеральные значения, театр нации. Отрабатывать мы не должны, да, мы должны там сыграть, может быть, 1 спектакль для них или там в афише, для них будет достаточно. Мы им очень благодарны. У меня другое как бы немножко настораживает. Вот сейчас, если бы не было фонда там, скажем, к примеру, Михаила Прохорова, который нас взял, поддерживает, вот все. Я повернулся бы, ушел, я вам клянусь. Потому что однозначно на то, что...
Бюджетных денег нет.
Нет, а это просто смешно даже говорить об этом. А если говорить там, что в Берлине или Вене, сколько тратится денег именно на развитие искусства, понимаете? А на развитие, куда спонсоров не привлечешь даже. Потому что они привлекаются на то, что ярко, что светло, что, так сказать, очень мелькает и шубуршится, как тут у вас это кристалл или какое казино там называется. Uh-huh. Понимаете? Но, вообще спонсорство было всегда. Оно хорошо. И я за этот закон, который бы все-таки помог бы им вкладывать эти деньги для того, чтобы, так сказать, как это, нужно, чтобы только налоги с них не так... Не знаю, как это точно. Нет, юридическим языком я не вхожу ни в общественные палаты, я не понимаю, как это выразить. Но я понимаю, что без этого невозможно. Невозможно. Либо надо... это уже другой вопрос, очень серьезный. Понять, перераспределить вообще, кто чем занимается. Потому что, например, есть театры, которые хотят уйти на самоокупаемость, да, как бы им флаг в руки, но это и нам, мне лично туда не по пути, потому что это ясно.
Совмещать.
Может быть, вот, возможно, и такая
ХАЦ,
форма.
Да, в котором вы работаете.
Да,
там же, с одной стороны, есть и 13, и прочие хитовые постановки, на которые идет определенная публика.
Знаете,
получает удовольствие. Это хит, это деньги. Нет. Большие, дорогущие билеты. Но рядом же есть и Головлёвы, рядом есть «Живи и помни». Нет?
Это может быть, наверное, в каком-то другом театре. Понимаете, как это... Берлин-ансамбль не может быть такого соединения или где там.
То есть такой эклектики.
Не может быть. Не может быть. Когда-то номер 13 спас МХАТ.
Да.
Спас положение. просто так было катастрофически, не ходил зритель. И Олег Павлович пошел на это, и до сих пор это там очень большие сборы. Нет,
ну вы честно играете, и вот тут вообще претензий быть не может.
Никак. А я сейчас говорю не про себя, а про то, что все-таки, безусловно, ну, может быть, какое-то совмещение возможно. Я про это не думал. Наверняка даже хорошее шоу какое-то, оно хорошего уровня, это тоже искусство в какой-то степени, понимаете? Это тоже может быть. Не знаю, я смотрел там в Лондоне, например, Стэмп или какие-то еще. Есть примеры, когда это шоу становится, ну, какое-то вдохновение даже вызывает. Так что какие-то совмещения возможны, но это очень-очень-очень опасно. Очень-очень-очень осторожно надо идти.
Только начали, а уже надо как бы и заканчивать, только разошлись.
Можешь скажу одну вещь тогда, важную, потому что, не знаю, так получилось, что нас, артистов, часто обвиняют, что мы совсем... Вот умирают старики-артисты, что, значит, каждый день по Первому каналу показывают. Да. Так, еще так, в таком ужасном, в ракурсе они это умеют. Понимаете, как прям покажут ужас какой-то. И, значит, вот мы решили сделать такую вещь. Сделать фонд благотворительный. Актеры актерам. Угу. Почему это про это объявляю? Потому что первая акция будет такой ужин мы сделаем для артистов и, так сказать, с конвертами и концертом в марте месяце. Я призываю к этому все театры, потому что кто может, в марте мы делаем афишу благотворительных спектаклей. Я там сыграю «Фигаро», Олег Меньшиков сыграет 1900-й, Олег Павлович Табаков дает, правда, я буду играть «Бумбараш» и номер 13 в «Амхате». И вот кто может, должны подключиться. А сейчас меня потрясло, что... А, и в конце мы должны сделать гала-концерт, где... Вот Ульяна Лопаткина дала согласие, Володя Спиваков, Гергиев, вот вроде как, это о большом концерте, так сказать, для людей, которые способны заплатить большие деньги за билеты, сбор, который, может быть, пойдет вот на этот фонд. Uh-huh. Вот. Но сейчас я был потрясен, знаете как, когда мы все ведь разрозненные артисты, но когда только вот клич клинули, что сейчас нужно просто было собрать деньги. Отказалось 2 человека. Все остальные прямо так. Это меня так очень сильно порадовало.
Ну что ж, дай бог.
Ну дай бог, это начало. Посмотрим, дальше эта программа. Я в этом смысле, для меня пример Корзун и Чулпан Хаматова, которые просто подвиг делают человеческий. Да.
Женя, спасибо вам большое за то, что пришли к нам.
Спасибо вам.
Хочется как-то уже увидеть новую работу артиста Миронова. Очень тоскуем, особенно в театре. Шукшин, да? Ну, я потом надеюсь, что все остальное тоже состоится. Но главное, чтобы вы не надорвались. Я вам желаю все-таки здоровья, терпения и чтобы вы себя берегли.
Спасибо.
Ладно? Вы еще очень и очень молодой человек.
Спасибо.
Счастливо. Спасибо.
Вы тоже.
Спасибо. До встречи.